Мы бы хотели взять у вас
Благодарю.
комментарий по поводу информации о том, что братья Аброр и Акрам Азимовы содержались некоторое время в секретной тюрьме ФСБ в Подмосковье. Хотели бы узнать, ну, действительно это, ли это так, какая у вас есть информация по этому поводу?
Когда мы приступили к защите Азимова Аброра и Азимова Акрама, нам стали известны обстоятельства, при которых они дали признательные в кавычках показания. На самом деле эти показания, которые зафиксированы в протоколах допросов в качестве подозреваемых, обвиняемых, были заучены наизусть под пытками. Значит, я могу прокомментировать то, что касается Азимова Акрама, поскольку это мой подзащитный, Аброр является Диминым подзащитным, Дмитрия Димза. Значит, Акрама действительно 15 апреля вывезли из города Ош, вернее, достали из Джалалабада, перевезли в город Ош, там находится аэропорт, и, соответственно, на самолете его переправили в Москву. В Москве его, значит, в самолете всем сказали сидеть, выводили одного Акрама, после чего его вывели сотрудники аэропорта через какую-то заднюю дверь, и там его встречали люди в масках, которые сразу же на него одели шапку, на его глаза, и, собственно, бросили его в автомобиль. Далее он помнит, каким образом он ехал. Значит, помнит примерное время, как-то он высчитывал, засчитывал. Вот. Время примерно составляло где-то около 40 минут-может быть часа. Значит, все лица, задержанные в Москве, поясняют примерно ту же самую историю, что их везли туда. Мы предполагаем, после чего их, соответственно, Акрама доставили в какое-то подвальное помещение. Он помнит, что он спускался вниз. И в период времени с 15 по 19 число включительно его в этом подвале пытали. Он, значит, его брат Аброр слышал голос Акрама, как Акрам кричал во время пыток. Вот. Акрам рассказывал, собственно, подробно излагал об условиях, в которых его там держали. Он был раздетый. Значит, в качестве туалета выступали баклажки пятилитровые, которые уже были наполнены фекалиями, от которых его, ну, от вида которого постоянно рвало. Фактически постоянно он находился, значит, в шапке на голове. И снимали ему только в камере, разрешали снимать. Он был в наручниках на бетонном полу четверо суток. Его пытали жестоко током, значит, наносили телесные повреждения так, чтобы они не оставляли следов. Но они просто не знают, что след у него все же один остался, ожог у него есть. Вот, это первый момент. После чего Акрама вывезли сотрудники ФСБ, оперативные сотрудники ФСБ, и, собственно, проинструктировали его, как необходимо себя вести на видеосъемке. Видео мы все прекрасно видели в интернете, как якобы моего подзащитного задерживают с гранатой на остановке. Он рассказал, что его, значит, возили, пересаживали из машины в машину, потом ему предоставили обувь. Еще заходили, спрашивали у него, какой у него размер обуви. Неправильно подобрали размер обуви, ему предоставили на 3 размера больше. Ему предоставили сумку, одежду, все ему дали. И также перед тем, как снимать это видео, мы сказали помыться, привести себя в порядок. И вот, когда снимали это видео, его проинструктировали, как ему необходимо себя вести, как ему необходимо сидеть, и, значит, и что он руки должен держать в карманах, ни в коем случае, потому что в сумке лежала граната. Когда его якобы при задержании, как мы видим на видео, посадили в автомобиль, ему наручниками скрепили руки сзади и положили в руку что-то круглое, рифленое. Как впоследствии мы узнали, это была граната. То есть они оставляли отпечатки на гранате. И все, после этого его отвезли к следователю. Значит, во время пыток один из оперативных сотрудников открыл свое лицо и заходил к Акраму с открытым лицом. Значит, Акрам его прекрасно запомнил. Он ему угрожал, говорил, что вы приехали в мою страну взрывать, вас всех надо убивать, и твою жену мы изнасилуем, вот, пустим ее по рукам, а твоих там мы убьем, твоя семья жить не будет. И вот это продолжалось постоянно. Кроме того, во время пыток оперативные сотрудники каждый раз повторяли ему его показания. Это продолжалось, как бы заходили они к нему практически каждый час и повторяли показания. Если он говорил неправильно, пытки током продолжались. На неправильный ответ подсоединялись к нему зажимы с проводами к соку. И, собственно, включалось спецоборудование, да, и заставляли, соответственно, считать его. И вот он должен был считать до 10. Иногда он не выдерживал, он терял сознание. Его приводили в себя и продолжали дальше. Значит, те же самые оперативные сотрудники, которые его пытали, привезли его к следователю. У следователя находилась адвокат Помазова. Да, адвокат Кисиева и переводчик. Акрама привели туда. Он попросил пообщаться с адвокатом наедине, но следователь запретил. Адвокат сказал, ну, раз следователь запрещает, мы с тобой общаться не будем. Потом адвокат ему сказал, давай признательные показания, давай вот тут уже все написано, подписывай, мне некогда. В общем, в таком виде проходил допрос Акрама. Показания у следователя уже были. Он задал какие-то уточняющие вопросы. И на этом, собственно, следственные действия, допрос подозреваемого закончился при адвокате Кисиевой. Значит, все время допроса адвокат Кисиева сидела, играла в телефоне и смеялась с переводчицей. В общем-то, смотрели смешные видеоролики. При этом оперативный сотрудник, находясь в присутствии адвоката, в присутствии переводчика, в присутствии следователя, приказал Акраму написать жене смс-ку о том, что он сам приехал в Москву. Но его поправил следователь и сказал, что смс-ку отправлять не надо, мы уже оформили задержание, а тут будет дата стоять в смс-ке, пусть лучше позвонит. И Акрама заставили звонить и говорить текст по громкой связи. Он говорил, что у меня все хорошо, я сам приехал в Москву, дозвонился он маме. Мама сказала, я тебе не верю, вот, они разговаривали на русском языке. Мама сказала, я тебе не верю, вот, но Акрам твердил свое, как ему говорил оперативный сотрудник. Вот. Потом, собственно... Далее происходили следственные действия с участием, опять же, адвоката Кисиевой. Меня к моему подзащитному не допускали. Mm-hmm. Что касается пыточной тюрьмы, предположительно, она находится либо в районе теплого стана, как мы предполагаем, либо это Лубянка. В принципе, и один, и второй объект, и об одном и втором объекте говорят все обвиняемые.
Угу. Вы говорите, что у вас на теле Акрама остался след от ожога, что он видел одного из сотрудников. А какие дальнейшие действия в связи с этим вы будете предпринимать?
Ну, по поводу сотрудников мы уже предприняли действия определенные, те, о которых я могу вам рассказать. Да? По поводу ожога, его... в СИЗО, как всегда, никакие телесные повреждения не фиксируют никогда, ни при каких обстоятельствах в СИЗО Лефортово. Это первый момент. Второй момент. Врача к Акраму не допускают. Я неоднократно обращалась в следственный изолятор с просьбой оказать ему медицинскую помощь, осмотреть его на предмет, освидетельствовать, но мне приходят отказы. Что касается оперативных сотрудников, мне сейчас стало достоверно известно, что есть 27 июня и 4 июля в 19:30 к нему приходили оперативные сотрудники и угрожали расправой над его семьей, если он не откажется от нас, от адвокатов Динзе. Это первый момент. И второй момент, не откажется от того, что он написал в своем заявлении о применении в отношении него пыток, которые мы отправили в Следственный комитет. В связи с этим мы повторно, это уже не первый раз, я повторно направила и я, и Дмитрий Динзе, ходательство следователю, вернее, заявление о том, чтобы оперативных сотрудников не допускали к подзащитным. А также мы в данном заявлении сообщили о том, что им поступают угрозы физической расправы родственникам. Кроме того, мы можем это подтвердить, поскольку к Акраму, к жене Акрама в тот же период приходили домой оперативные сотрудники Киргизии и просили ее написать Акраму на русском языке, которым она не владеет, одну фразу «Встретимся в раю». В это же самое время, соответственно, как я уже ранее сообщила, на Акрама оказывали психологическое давление, сообщая о том, что семью его убьют. Поскольку Акрам знает о случаях изнасилования, мести в Киргизии, а также убийств, естественно, он и данные угрозы воспринимает реально и боится за свою семью. Вот так.
Угу, понятно. Так дальнейшие действия ваши будут какие? Что-то вы будете еще предпринимать по этому поводу?
Ну, мы уже направили обращение в Генеральную прокуратуру о запрете секретных тюрем в России. Пусть они проводят проверку по данному поводу. Мы все, что могли в юридическом контексте на данный момент, уже предприняли. Это же вот все это постоянно происходит.